Глава седьмая, в которой увязшие почтовые лошадки доказали, что их собственный страх сильнее, чем хлыст ямщика. Было 10 часов вечера. Керабан, Ван Миттен и Бруно, поужинав взятой из кофра провизии, курили около получаса, прогуливались по узкой тропинкой с твердой почвой. «Теперь, — сказал Ван Миттен, — я думаю, друг Керабан, что вы не имеете ничего против того, чтобы мы пошли спать, пока не прибудут лошади». «Не имею ничего против», — подтвердил Керабан, чуть поразмыслив, прежде чем дать этот ответ, немного странный со стороны человека, у которого в запасе всегда хватало возражений. «Мне хотелось бы думать, — добавил голландец, — что мы в безопасности посреди этой абсолютно пустынной равнины». «Мне тоже хотелось бы». «Нечего опасаться какого-либо нападения?» «Нечего». «Если не считать нападение москитов», — заметил Бруно, который только что сильно хлопнул себя по лбу, чтобы раздавить полдюжины этих несносных диптеров. И действительно, тучи прожорливых насекомых, которых, видимо, привлекало мерцание фонарей, начали нахально крутиться вокруг кареты. «Хм», — заметил Ван Миттен, — «здесь жуткое количество москитов, и противомоскитная сетка нам не помешала бы». «Это не москиты», — возразил господин Керабан, почесывая нижнюю часть затылка. «И вовсе не противомоскитной сетки нам не хватает». «Что же тогда?» — спросил голландец. «Противокомарной сетки», — ответил Керабан, — «потому что эти мнимые москиты на самом деле комары». «Черт меня подери, если я нахожу в них различия», — подумал Ван Миттен, не считая, правда, уместным начинать дискуссию по этому чисто энтомологическому вопросу. — Любопытно, — заметил Керабан, — что только самки этих насекомых нападают на человека. — Узнаю их, этих представительниц прекрасного пола, — сострил Бруно, потирая икры. — Я думаю, что мы поступим разумно, если вернемся в карету, — сказал Ван Миттен, — иначе нас сейчас сожрут.
— Действительно, — ответил Керабан, — равнины Нижнего Дуная просто оккупированы комарами, и с ними можно бороться, только посыпая на ночь кровать и рубашку, а днем и носки перетрумом.
«Которого, к несчастью, у нас нет, как нет», — договорил голландец.
«Нет, как нет», — ответил Керабан. «Но кто мог предвидеть, что мы окажемся в бедственном положении в болотах Добруджа?»
«Никто, друг Керабан».
«Я слышал, друг Ван Миттен, о колонии крымских татар, которым турецкое правительство предоставило обширную концессию в дельте этой реки. Так вот, полчища этих комаров вынудили их покинуть ее».
— Судя по тому, что мы видим, друг Керабан, это вполне вероятно.
— Давайте вернемся в карету.
— Мы слишком опоздали, — ответил Ван Миттен, мечущийся среди жужжащих крыльев, вибрирующих миллион раз в секунду. Когда господин Керабан и его товарищ собрались подняться в карету, первый из них остановился.
— Хотя вроде нечего опасаться, — сказал он, — но хорошо было бы, если бы Бруно посторожил, пока не вернется ямщик.
— Он не откажется, — заверил Ван Миттен. — Я не откажусь, потому что мой долг — не отказываться, — сказал Бруно. — Но сейчас меня заживо сожрут.
— Нет, — возразил Керабан. — Я слышал, что комары не кусают дважды в одно и то же место, так что скоро Бруно будет избавлен от их нападения.
— Да? После того, как буду изрешечен 1000 укусов?
— Именно это я имел в виду, Бруно.
— Но я могу, по крайней мере, посторожить в кабриолете.
— Безусловно, только чтобы не спать.
— Как можно спать посреди этого ужасного роя москитов?
— Комаров, — Бруно поправил Керабан, — простых комаров.
После этого замечания господин Керабан и Ван Миттен поднялись в кузов, предоставив Бруно заботу сторожить своего хозяина, или вернее хозяев, так как со времени встречи негацианта с голландцем он вполне мог сказать, что теперь у него двое хозяев. Удостоверившись, что дверцы кареты надежно закрыты, Бруно осмотрел упряжку. Лошади, изнуренные усталью, лежали на болотной жиже и с шумом дышали. «Сам дьявол не вытащит их отсюда», — говорил себе слуга. Блестящая же идея пришла к господину Керабану выбрать именно этот путь. В конце концов, его это и забота. Бруно поднялся в кабриолет и опустил застекленную раму, сквозь которую он мог видеть дорогу сквозь ореол фонарных лучей. Что оставалось делать слуге Ван Миттена, кроме как мечтать с открытыми глазами? Борясь со сном, он размышлял о череде приключений, в которую его вовлек хозяин, последовав за самым упрямым из османов.
Итак, он, дитя древней Батавии, любитель шататься по роттердамским улицам, завсегдатай набережной Мааса, искусный рыбак, ротозей с каналов, разрезавших его родной город, оказался на другом краю Европы, сделав гигантский шаг из Голландии в Отаманскую империю. После высадки в Константинополе судьба забрасывает Бруно в степи Нижнего Дуная, и вот он видит себя здесь, взгромоздившимся в кабриолет почтовой кареты посреди болот Добруджи, затерянным в глубокой ночи и, кажется, пустившим корни в эту землю более прочно, чем готическая башня Зюйдекерка. И все это потому, что слуга обязан повиноваться своему хозяину, который точно так же, хотя и по доброй воле, подчиняется господину Керабану. «О, превратности человеческой жизни!» — твердил Бруно. «Вот совершаю путешествие вокруг Черного моря, и все ради того, чтобы сэкономить 10 пар, которые я охотно заплатил бы из собственного кармана тайком от самого нетерпеливого из турок. Но для этого мне следовало быть более предусмотрительным». «Ах, упрямец, упрямец! После отъезда я похудел еще на 2 фунта. За 4 дня! Что же будет через 4 недели? Ну вот, опять эти проклятые насекомые!» Сколь неплотно Бруно закрыл раму, несколько дюжин комаров все же смогли проникнуть в кабриолет и теперь остервенело набрасывались на беднягу. Сколько шлепков и почесываний это вызвало! Как изощрялся он, обзывая их москитами, раз господин Керабан не мог его слышать. Таким образом прошел час, затем еще один. Если бы не надоедливые атаки этих насекомых, то, уступая усталости, Бруно, может быть, и заснул бы. Но кто мог бы спать в таких условиях? Наверное, было уже за полночь, когда Бруно пришла в голову запоздалая идея. Она должна была бы гораздо раньше прийти к нему, чистокровному голландцу, который, рождаясь, ищет сначала руками курительную трубку, а потом уж губами грудь кормилицы. Идея заключалась в том, чтобы бороться с вторжением комаров затяжками табачного дыма. Как он не подумал об этом до сих пор? Если эти насекомые сумеют противостоять тому маленькому никотиновому аду, который он сейчас устроит в своем кабриолете, то значит их комариная жизнь в болотах Нижнего Дуная воистину сурова. Итак, Бруно достал из кармана свою фарфоровую трубку с эмалевыми цветочками, точную копию той, которую у него так бесстыдно украли в Константинополе. Он набил ее, как если бы это было огнестрельное оружие, которое он собирался разрядить по вражеским войскам. Затем высек огонь огнивом, зажег трубку и стал вдыхать дым превосходного голландского табака и выдыхать его огромными клубами. Комариный рой сперва усилил жужжание, удваивая взмахи крыльев, а потом постепенно расселся в самых темных углах кабриолета. Бруно мог поздравить себя с придуманным маневром. Батарея, только что пущенная им в дело, совершила чудо. Нападавшие отступили в беспорядке. Но так как он не стремился брать пленных, то быстро открыл раму, чтобы дать выход находящимся внутри кабриолета насекомым, хорошо понимая, что его дымовые залпы препятствовали проникновению наглых кровососов снаружи. Теперь, когда Бруно освободился от легиона несносных двукрылых, он мог даже рискнуть как следует осмотреться по сторонам. Кругом было все еще очень темно. Налетали сильные порывы бриза и раскачивали карету, которая, впрочем, была очень устойчивой, поэтому основания опасаться, что она перевернется, не было. Смотря вперед, Бруно старался увидеть, нет ли каких-либо огней на северном горизонте, свидетельствовавших о возвращении ямщика с запасными лошадьми. Полная темнота, мрак, тем более глубокий вдали, что передняя часть почтовой кареты четко вырисовывалась в свете, отбрасываемым фонарями. Затем Бруно оглянулся по сторонам, и ему показалось, что на расстоянии около 60 футов появились какие-то яркие точки, которые быстро и бесшумно перемещались во мраке то на уровне земли, то на 2-3 фута выше. Первым делом Бруно спросил себя, не было ли это простой фосфоресценцией блуждающих огоньков на поверхности болота, где всегда хватает сероводорода. Однако, если его рассудочное предположение могло оказаться ошибочным при определении степени опасности непонятного явления, то лошадей-то их инстинкт не мог обмануть. А они начали при виде этого феномена проявлять признаки волнения, принюхиваясь и фыркая необычным образом. «Что это?» — спросил себя Бруно. Без сомнения, какая-нибудь новая неприятность. Может, волки? Не было ничего невероятного в том, что это и впрямь сверкали глазами волки. Еще бы, они могли учуять лошадей. Стаи всегда голодных серых хищников часто встречаются в дельте Дуная. — Вот черт, — пробормотал Бруно, — это было бы похуже, чем москиты или комары нашего упрямца, и табачным дымом здесь ничего не сделаешь. Тем временем лошади испытывали живейшее беспокойство, и в этом невозможно было ошибиться. Они пытались брыкаться в густой грязи, становились на дыбы и сильно дергали карету. К этому моменту светящиеся точки заметно приблизились, и что за странность? Нечто вроде глухого хрюканья стало примешиваться к свисту ветра. «Думаю, — сказал себе Бруно, — что самый раз предупредить господина Керабана и хозяина». И действительно, медлить было опасно. Поэтому Бруно осторожно соскользнул на землю, опустил подножку кареты, открыл дверцу и снова закрыл, очутившись внутри кабины, где двое друзей спокойно спали, лежа рядом друг с другом. «Хозяин!» — позвал Бруно тихим голосом, положив руку на плечо Ван Миттена.
— К черту того, кто меня будет, — пробормотал голландец, протирая глаза.
— Сейчас не до того, чтобы людей так далеко посылать, особенно если черт, возможно, рядом, — ответил Бруно.
— Это кто со мной разговаривает?
— Я ваш слуга.
— А, Бруно, это ты? Впрочем, ты хорошо сделал, что разбудил меня. — Понимаешь, приснилось, что госпожа Ван Миттен
хочет поругаться с вами, — продолжил Бруно. — Но сейчас не до этого.
— А в чем дело?
— Вы не могли бы разбудить господина Керабана?
— Разбудить?
— Да, как раз пора.
Не спрашивая ничего больше, голландец, который сам еще находился в полусне, потряс своего спутника. Ничто не сравнимо со сном турка, если у него полный желудок и спокойная совесть. А именно таким безмятежным сном спал спутник Ван Миттена. Пришлось потрясти его несколько раз. Господин Керабан, не поднимая век, стал ворчать и брюзжать, как человек, который вовсе не собирался кому бы то ни было подчиняться. Упрямец наяву, он и во сне не меньший упрямец, и, видимо, следовало предоставить ему спать дальше. Тем не менее, Ван Миттен и Бруно проявили такую настойчивость, что господин Керабан все же потянулся, открыл глаза и сказал все еще сонным голосом. — Что, вспомогательные лошади с ямщиком и Низибом уже прибыли?
— Нет еще, — ответил Ван Миттен.
— Так зачем же меня будили?
— Потому что, если лошади еще и не прибыли, — ответил Бруно, — то другие очень подозрительные животные окружают карету и собираются напасть на нее.
— Что за животные?
— Посмотрите.
Стекло дверцы кареты было опущено, и Керабан высунулся наружу.
— Да поможет нам Аллах! — воскликнул он. — Здесь целое стадо диких кабанов!
Ошибки быть не могло. На карету надвигались действительно кабаны. В Дунайской дельте их было немало. Нападение кабанов крайне опасны, и они могут быть отнесены к категории хищных зверей.
— Что будем делать? — спросил голландец.
— Сохранять спокойствие, если они не нападут, — ответил Керабан.
— Защищаться, если животные бросятся в атаку.
— Зачем кабанам нападать на нас? — удивился Ван Миттен.
— Насколько мне известно, они не плотоядны.
— Да, конечно, — согласился Керабан, — но если нам не угрожает опасность быть сожранными, то вспороть животы кабаны вполне могут.
— Одно другого стоит, — философски заметил Бруно. Поэтому будем готовы к любому ходу событий.
Сказав это, господин Керабан стал приводить в порядок оружие. У Ван Миттена и Бруно было по шестизарядному револьверу и некоторое количество патронов. У него же, старого турка, открытого противника любого современного новшества, имелось только два пистолета отечественного производства со стволами, украшенными насечкой, с рукоятками, инкрустированными черепашьим панцирем и драгоценными камнями, пригодными больше всего для того, чтобы украшать пояс какого-нибудь аги. Но как прикажете из этого украшения стрелять? Таким образом, Ван Миттен, Керабан и Бруно могли воспользоваться только перечисленным выше оружием и должны были действовать им без промаха. Тем временем кабаны, которых было добрых два десятка, приблизились и окружили карету. В свете фонарей, их несомненно и привлекавшего, можно было видеть, как они бешено метались и взрывали землю ударами своих клыков. Это были огромные звери чудовищной силы. Каждый из них был способен повспарывать животы целой своры собак. Так что положение путешественников продолжало оставаться тревожным. И они в любой момент могли подвергнуться нападению со всех сторон еще до наступления дня.
Лошади и упряжки хорошо это чувствовали. Под хрюканье стада они храпели и кидались в сторону так, что оглобли кареты только чудом не ломались, а по стромке не рвались.
И тут раздался грохот.
Это Ван Миттен и Бруно выстрелили по два раза из своих револьверов в кабанов, бросившихся в атаку. Раненые животные яростно ревели и гадались по земле, но другие, рассвирепев, бросились к карете и напали на нее, нанося удары клыками. Стенки были пробиты во многих местах, и стало очевидным, что еще немного, и они будут уничтожены.
«Черт, вот черт!» — бормотал Бруно.
«Огонь, огонь!» — повторял господин Керабан, разряжая свои пистолеты, которые обычно давали осечку, хотя он этого упорно не признавал. Револьверы Бруно и Ван Миттена ранили еще несколько ужасных зверей, устремившихся прямо к упряжке. Это еще больше испугало лошадей. Им угрожали клыки кабанов, а они, не имея свободы движения, могли отвечать только брыканием. Если бы лошади были отвязаны, то бросились бы сквозь поле и получили бы возможность соревноваться в скорости с напавшим на них диким стадом. Изо всех сил они старались порвать по стромке, но сбруя, сделанная из крученого шнура, не поддавалась. Это угрожало тем, что передок экипажа разлетится в дребезги или что карета перевернется в грязи. Господин Керабан, Ван Миттен и Бруно хорошо это понимали. Больше всего они опасались, что карета будет опрокинута. Тогда кабаны, которых выстрелы уже не сдерживали, набросились бы сверху, и с пассажирами было бы покончено. Но что сделать, чтобы предотвратить такую возможность? Разве не были они во власти яростного стада? Однако хладнокровие не покинуло путешественников, и они не жалели патронов. Вдруг еще более сильный удар потряс карету, как если бы оторвался передок.
«А тем лучше!» — воскликнул Керабан. «Пусть наши лошади ускачут в степь. Кабаны погонятся за ними и оставят нас в покое».
Но передок прочно держался, с надежностью делавшей честь этому древнему произведению английского каретного дела. И так он не уступал. А вот карета уступила. Сотрясения стали столь сильными, что вырвали ее из глубокой колеи, в которую она была погружена до осей. Последний рывок ошалевших от ужаса лошадей вытащил карету на более твердую почву, и вот она уже быстро увлекается прочь упряжкой, ничем не направляемой посреди глубокой ночи. Кабаны, однако, не отступили. Они мчались, нападая сбоку, одни на лошадей, другие на карету, которая никак не могла обогнать их. Господин Керабан, Ван Миттен и Бруно были отброшены вглубь кабины.
«Или мы перевернемся?» — тревожился Ван Миттен.
«Или мы не перевернемся?» — острил Керабан. «Нужно постараться поймать вожжи», — рассудительно заметил Бруно. И, опустив последние стекла, он поискал вожжи рукой, но, видимо, барахтаясь, лошади порвали их, и теперь не оставалось ничего другого, как положиться на волю случая в этой бешеной скачке по болотистой местности. Чтобы прекратить бег упряжки, было лишь одно средство — остановить разъяренное стадо, которое ее преследовало. Но огнестрельное оружие помочь здесь не могло, так как пули просто терялись в движущейся массе. Путешественники, которых бросало друг на друга или в разные углы кабины, при каждом толчке не тратили больше слов. Один покорился судьбе, как истинный мусульманин, другой остался верен себе, как всякий флегматичный голландец.
Добрый час прошел таким образом. Карета продолжала нестись, а кабаны не отставали.
«Друг Ван Миттен», — сказал наконец Керабан, — «мне рассказывали, что в подобных обстоятельствах один путешественник, за которым гналась стая волков в российских степях, спасся благодаря возвышенной преданности своего лакея».
«Каким образом?» — спросил Ван Миттен.
«О, ничего проще», — ответил Керабан. Лакей обнял своего хозяина, поручил душу Богу, выскочил из кареты, и пока волки задержались, чтобы сожрать его, хозяин сумел умчаться и был спасен.
«Очень жаль, что здесь нет Низиба», — спокойно заметил Бруно.
После этого все трое снова впали в глубокое безмолвие. Упряжка продолжала мчаться среди ночи со страшной скоростью, а кабаны никак не могли настичь ее. Если не случится ничего особенного, не сломается колесо, слишком сильный толчок не перевернет карету, то господин Керабан и Ван Миттен сохранят некоторый шанс на спасение даже без того варианта преданности, на который Бруно чувствовал себя неспособным. Кроме того, нужно сказать, что направляемые инстинктом лошади чувствовали себя гораздо увереннее в этой части степи, с которой были уже знакомы, поэтому они неуклонно направлялись по прямой линии к ближайшей почтовой станции. И когда первые проблески дня стали вырисовывать линию горизонта на востоке, Карета находилась не далее, чем в нескольких верстах от нее. Стадо кабанов продолжало преследовать еще в течение получаса, затем постепенно отстало. Однако упряжка ни на миг не замедляла своего движения и остановилась, только будучи совершенно разбитой. Лошади тут же свалились в нескольких сотнях шагов от почтовой станции. Господин Керабан и оба его спутника были спасены. Бог христиан и бог неверных были одинаковым образом возблагодарены за то покровительство, которое они оказали голландским и турецкому путешественникам в течение этой опасной ночи. В то время, когда карета прибыла на станцию, Низип и ямщик, не отважившись выехать в темноте, находились все еще там и как раз собирались отправляться, взяв с собой вспомогательных лошадей. Заменили упряжку, за что господину Керабану пришлось заплатить хорошую цену. Затем, не получив даже часового отдыха, путники после починки постромок снова отправились в путь и устремились по дороге на Килию. Что сказать об этом маленьком городе, укрепление которого русские разрушили, прежде чем отдать его Румынии? Он являлся также и Дунайским портом, расположенным на рукаве реки, носящим то же название. Вот, пожалуй, и все. Карета без новых приключений добралась до него вечером 25 августа. Изнуренные путешественники остановились в одной из лучших гостиниц города и хорошим 12-часовым сном вознаградили себя за утомление от предшествовавшей ночи. На следующий день они выехали с зарей и быстро прибыли на русскую границу. Здесь, однако, снова возникли трудности. Оскорбительные формальности таможни московитов подвергли суровому испытанию терпения господина Керабана, который, благодаря своим деловым связям, к несчастью или счастью, как хотите, довольно хорошо владел местным языком, чтобы быть понятым. В один из моментов можно было даже предположить, что его упрямство при оспаривании не совсем приличного поведения таможенников помешает ему перейти через границу. Однако Ван Миттен с трудом, но сумел его успокоить. Керабан согласился подвергнуться досмотру и позволить перерыть все свои чемоданы. Он заплатил и таможенную пошлину, правда, высказав при этом не единожды следующее совершенно справедливое рассуждение. «Решительно все правительства одинаковы и не стоят арбузной корки!» Наконец, румынская граница была перейдена, и карета устремилась через ту часть Бессарабии, которая составляет северо-восточное побережье Черного моря. Теперь господин Керабан и Ван Миттен находились не более чем в 12 лье от Одессы.